Доктор в эфире на Раменском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем наш прямой эфир. И сегодня у нас такая немножко необычная передача «Доктор в эфире», потому что сегодня здесь целая династия врачей Раменской ЦРБ. Это Татьяна Машкова, участковый терапевт Удельнинской поликлиники и сейчас счастливая мама в декрете. А также Ольга Воронцова и Марина Артамонова. Это фельдшеры сельских ФАПов, рыбхоза Гжелка и Никулинского ФАПа. Добрый вечер, девушки.
Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Давайте наш разговор начнем с того, что как вообще получилось, что каждый из вас связал свою жизнь с медициной? Почему пошли в медицину, раз у вас целая династия медицинская? Когда она началась, сколько ей уже лет?
Ну, родоначальником нашей династии стала Карпинская Тамара Борисовна. Это наша у кого-то мама, для меня бабушка. Уже 50 лет она на посту Загорновского ФАПа. Ее там тоже знают целыми поколениями. Это такая красная ниточка, связующая нас вот троих, с которой все началось, которая в 18 лет пришла на ФАП и, собственно говоря, положила начало нашим всем карьерам, так скажем. Вот, и, собственно, отсюда все и началось.
Как каждый из вас определял со своей специализацией? Почему вы выбрали именно вот вы, Татьяна, терапевт, Ольга Олеговна и Марина Олеговна стали фельдшерами? То есть как вот получилось, что именно? Почему там ни невропатолог, ни окулист, ни еще кто-то?
Ну, я, наверное, отвечу за себя, а потом уже. Как так получилось? В 8 классе я перешла в 7-ю гимназию для того, чтобы поступить в медбиокласс, подготовиться в поступление в университет. Так как все мое детство прошло с фонендоскопом и аптечкой, которые были всегда гораздо интереснее, чем любые игрушки в доме, вопрос о моей будущей профессии, собственно говоря, не стояло. Понятное дело, что в 8 классе еще не особо думаешь о том, какая конкретно ветвь тебя заинтересует. Вот, я поступила в медицинский университет. На 4-м курсе я закончила курсы детского массажа. Это было как дополнительное такое ответвление. И решила, что со взрослыми работать как-то, наверное, все-таки не очень мое. Вот, но так как большую часть учебы уже прошла и куда-то переводиться было достаточно проблематично, посоветовавшись с коллегами педиатрического отделения, я решила поступать в ординатуру по педиатрии и продолжать свое обучение уже непосредственно по детским заболеваниям. Вот, и так и по сей день, собственно говоря, я занимаюсь детским лечебным массажем, развиваю его в данный момент, поэтому так потихонечку идем.
Правильно, зачем быть узким специалистом, невропатологом, там, кардиологом, да, когда можно быть сия специалистом,
это
потому
точно.
Что что терапевт, что фельдшер, в общем-то, у них достаточно базовых знаний, чтобы оказать на месте всю посильную помощь. Ну, давайте сейчас свою историю немножко расскажет Марина Олеговна.
Ну, в общем-то, у меня тоже всегда примером была мама. Мама, ну, сколько я помню, пока я была маленькой, да и потом всегда работала фельдшером на селе, часто брала меня с собой на работу, ну и, в общем-то, так и сложилось. Окончив школу, я поступила в наш медицинский колледж здесь, в Раменске, закончила фельдшерское отделение по специальности лечебное дело, ну и, значит, изначально я работала на скорой помощи нашей Раменской, на Быковской подстанции. Ну вот, отработав там 5 лет, перешла работать на фельдшерско-акушерский пункт деревни Никулино Рыболовского поселения, где по сей день, в общем-то, и работаю. Ну, в общем-то, так вот и сложилось.
Ольга Олеговна, ну, у вас какая история?
У меня такая история немножко. Вот у девочек так все ровно, сразу все так. Я сначала закончила тоже наше медицинское училище, но я закончила медсестринский факультет. Вот, потому что так сложилось то, что когда я закончила 9 класс, фельдшерское, на фельдшерское принимали только после 10-го. Ну, у нас класс расформировали, и в 10 класс с другими как бы учениками мне не хотелось идти, поэтому после 8 я ушла и поступила в наше медицинское. Закончила на медсестру, но вот у меня как бы все время медицинская деятельность была связана с детьми. То есть я работала медсестрой педиатрического кабинета, работала с лор-врачом тоже в детском санатории Быкова. А потом так получилось, что вот когда Танюша была маленькая, она часто болела, и мне на какое-то время пришлось вообще уйти из медицины. То есть я сидела дома с дочкой и не работала по профессии. Ну и потом дети растут. Перед школой она опять пошла в детский сад. И я пошла работать в Сафонскую амбулаторию. Как раз ФАП относится Загорного, где мама работала. Мама работает по сей день, но, к сожалению, сегодня она не смогла присутствовать на эфире. Вот. И, в общем, тоже работала медсестрой с педиатром. А дальше сложилось так, что освободилось место фельдшера. И мне предложили идти работать, но так как фельдшерского образования у меня не было, то мне пришлось доучиваться на фельдшера. То есть мне уже было 27 лет. Татьяна должна была идти в первый класс. А я пошла учиться по новой.
Учиться никогда не поздно.
Да. Вот. И доучилась. Сейчас такого нет, к сожалению. А тогда это, в общем-то, было удобно. То, что была переподготовка. То есть год я отучилась. И пошла работать фельдшером. Это был июль 2002 года. И по сей день, вот уже 19 лет в этом году будет, как я работаю фельдшером ФАПа.
Мне кажется, пословица «швец и жнец, и грец»
это про вы, точно.
Про вас, потому что мне сейчас даже в голове не укладывается. Дети, детские болезни – это одно, там взрослые, взрослые болезни – это другое. И вы, получается, работаете и с детьми, и со взрослыми. То есть вам нужно вообще абсолютно во всем разбираться.
Это земский доктор, знаете, такой.
То есть это, я не знаю даже,
который зуб должен удалить, и роды принять, и детскую болезнь вылечить, то есть это так достаточно.
Ну, какой-то обширно. Есть вот в вашей профессии якорь, какой-то вот ориентир, на который вы смотрите, вот работы изо дня в день, достаточно тяжелой профессии, потому что сегодня у нас коронавирус, а завтра у нас еще что-то, послезавтра ребенок заболел, потом взрослый заболел, зуб надо, как вы сказали, выдернуть, может быть, какую-то там и гинекологическую помощь оказать, и давление померить, еще какие-то манипуляции произвести. То есть что вам помогает работать изо дня в день, на что вы ориентируетесь, что вам придает сил?
Ну, наверное, каждый человек, который приходит в медицину, он приходит туда не случайно. Случайных людей там быть не может. Вот. И я думаю, Ольга Олеговна и Марина Олеговна со мной согласятся, что они на данном поприще каждый день горят. Горят тем делом, которое они делают, теми людьми, которые приходят. К счастью, в нашей профессии очень много благодарных пациентов, которые как раз-таки и питают, питают нас каждый день.
Помогают двигаться дальше.
Да. Да. И любые сложности, знаете, они как-то проще переносятся, когда ты видишь результат своей работы, что люди выздоравливают, им становится легче, и как-то вот...
Стимулирует работать дальше.
Татьяна, ну вы сейчас в декрете, до декрета вы работали терапевтом.
Да.
Вот сколько лет вы работали терапевтом, с чего вообще начинался ваш рабочий день? То есть заходите и сразу там с десяток пациентов, или какую-то бумажную вы сначала работу выполняете?
Вы знаете, я отработала терапевтом всего лишь год, вот. Но за этот год я могу сказать, что я обрела очень...
Колоссальный опыт.
Да, большой опыт. Мой рабочий день первый был 2 сентября. Когда я полная энтузиазма летела по станции Удельная со своими сумками, развивающимися на ветру, и думала, сейчас я как приду, как
всех
я всех
вылечу,
как я вообще уработаю, там покажу все свои способности. Вот. И когда я открыла дверь, увидела свою медсестру, кипу бумаг вокруг себя, и думаю, как же так? Где же люди? Вот. Но, собственно говоря, это был мой первый рабочий день. Меня так любезно огородили от всех тех людей, которые я должна была принять. Рассказали, все показали. У меня, кроме слов благодарности моему руководителю Репину Валентину Владимировичу, моей любимой медсестре Валентине Дмитриевне, они научили, они показали, они всегда наставляли. То есть это прям поддержка вот извне, такая обширная, масштабная. Вот. И мой день начинался с того, что я прибегала на работу. Сидели мои любимые бабушки, которым нужно было померить давление, которых нужно было прежде всего успокоить, выслушать, самое главное, а уже потом применять какую-то стратегию диагностики и лечения.
Вот я хотела сказать, то есть здесь еще идет в совокупности и работа психолога.
Конечно, да, прежде вот, всего. Да. Вот. Поэтому мы с Мариной Олеговной в 2011 году поступили на факультет психологии Коломенского университета заочно и закончили.
Закончили курс психологического консультирования, да.
Так, ну, давайте тогда еще... расскажите, как вот эти навыки психолога помогают вам в вашей работе? Раз тем более у вас теперь есть образование.
Знаете, на самом деле образование мы уже получали, поняв, что мы уже как бы являемся
уже
психологами. Да, просто, скажем так, нужно было подкрепить.
Корочку.
Да получить, даже не столько корочку, сколько действительно, ну, во-первых, у нас в семье был такой трудный жизненный этап, нам, можно сказать, самим была у нас... Случилась трагедия, скоропостижно папа ушел из жизни, поэтому нам, честно сказать, самим была, наверное, нужна помощь на тот момент. Вот. А по поводу того, что мы сами являемся психологами, ну, когда ты работаешь с населением, да еще на селе, да, это, ну, опять же, каждый участковый терапевт, там, педиатр, они знают свое население, и люди к ним приходят зачастую, некоторые, особенно бабушки, да, которые ходят в поликлинику, поговорить. С человеком поговорил, как говорят, доброе слово кошке приятно. Вот, к сожалению, в наше время сейчас, с одной стороны, вот все эти информационные технологии заменяют общение вживую, но я думаю, что они не заменят все равно в должной мере этого. Поэтому, а когда ты работаешь в деревне, вот они же, эти люди с тобой рядом, но я, например, там, где живу, там и работаю. То есть основное коренное население я знаю, там, я росла с ними, с этими людьми. И очень многие приходят, и там уже знаешь всю историю семьи, и начинают вещать. Понятно, что... Вот. Это занимает порой больше времени, чем хотелось бы на человека. Но выслушиваешь. И многие как бы приходят действительно.
Общались, да,
и человеку легче.
Ольга Олеговна, ну сколько вот человек относится к вашему ФАПу? Сколько человек в день вы принимаете, хотя бы приблизительно какая-то статистика?
Ну,
сколько человек обслуживает?
Ну, она не приблизительная, в принципе.
Ну, или точную, да, если вы узнаете.
Но в 2002 году это было только три населенных пункта. Вот, это деревня Старковара, вход к Желко, поселок. И воинская часть, она тоже относится к медпункту, хотя как бы как население, ну, почему-то никогда не учитывалось. Вот. То есть военные, они как бы и обращаются ко мне, и в то же время они прикреплены к своей поликлинике, поэтому никогда не... На данный момент это 970-980 человек. Вот. Территории сейчас, которые раньше были полями, они все застроены. Ну вот, людей прибавилось. Но 970 – это те, которые официально зарегистрированы. Ну и плюс население, которое оно обращается за помощью. Но многие прописаны там Москва, Жуковский, Люберцы. Ну, проживают здесь. Естественно, они обращаются, и мы не можем им отказать в помощи.
Но бывало так, что вот идет у вас прием и какой-то срочный вызов? Или если и вам вот нужно все бросить и оказать человеку помощь? Или в таких случаях нужно в скорую обращаться?
Ну, вообще бывало, конечно, да, но на данный момент, да, то, что такой приоритет, то, что, в принципе, мы не имеем покидать свое рабочее место, у нас нет права, вот, поэтому мы обязаны вызвать все-таки на себя скорую помощь.
А вызывает, вот когда на дом нужно прийти, оказать какую-то помощь, ну вот как врача вызывает, вызывает, как и все, через портал госуслуги или там пишут WhatsApp.
Пишут WhatsApp, это отдельная песня. Пишут WhatsApp все с утра до вечера.
Поверите.
WhatsApp пишут все, у кого есть телефон, и поверьте, он есть практически у всех, потому что если есть у одного...
Ну да, что вы росли, я поэтому спрашиваю.
Да, если есть у одного, то они хочешь или не хочешь, они добудут все равно. Давно. Вот, поэтому, особенно когда праздники, людям некуда обратиться, естественно, WhatsApp и все прочее.
Но мы не обижаемся. Мы всегда готовы помочь.
Не, ну иногда бывает злюсь, конечно, потому что ты тоже и семья. И...
Ну, личное пространство, да.
Ну, личного пространства, понимаешь, что у врача и фельдшера практически нет.
Его не может быть, да.
Татьяна Олеговна, а как... Марина Олеговна, как передвигаетесь, как пешком, на машине, там, на общественном транспорте? Потому что одно дело дойти до соседнего дома, а другое пройти...
Ну, вообще...
Три километра пешком.
Территория обслуживания, да, которая относится к ФАПу. Туда относится 9 населенных пунктов.
Никулинский
ФАП, да, 9 населенных пунктов. Это 9 деревень, которые достаточно, так сказать, ну, некоторые деревни рядом, там в районе километра рядом друг с другом находятся. Самые дальние деревни находятся в районе 7-8 километров от ФАПа. Вот. Ну, вот с вопросом передвижения, конечно, всегда сложно. Иногда, да, амбулатория нам выделяет машину, но сейчас вот, да, с обстановкой, да, когда началась вот масштабная пандемия, да, коронавирусных пациентов стало очень много, машин выделяется немного чаще, да, там на забор мазков, там на обслуживание вызовов, особенно таких вот пациентов. Вот. Ну, а так вообще, конечно, добираться очень сложно. Где-то, конечно, ну, получается пешком сходить, где-то приходится использовать личный транспорт, потому что, ну, не всегда возможно добраться там общественным транспортом, по времени подгадать невозможно. Вот. Ну, а так пытаемся, справляемся, так, потому что к ФАПу тоже относится достаточно большое количество населения. 800 человек – это официально зарегистрированные, плюс те садовые товарищества, которые плюс относятся, еще 4. Там, конечно, невозможно посчитать, сколько еще, да, населения, которое обращается, количество человек. Ну, вот,
а были какие-то ваши практики, может быть, случаи запоминающиеся, которые вы помните и через год, и через два, и через 10 лет своей рабочей деятельности, потому что он был вот таким ярким, скажем,
ну,
так?
Ну, если брать вообще за всю рабочую деятельность, больше таких случаев, конечно, было во время работы на скорой помощи. Да, приходилось и роды принимать, и там часто такие вызовы там экстренные, какие-то там серьезные травмы, вот, которые именно ярко запоминались. Ну, на ФАПе работа более спокойная, но как бы все равно вот пару-тройку случаев можно вспомнить, ну, когда пациенты обращались на ФАП, в принципе, особых жалоб не предъявляя, да, там снимали кардиограмму, а на кардиограмме инфаркт, то есть когда приходилось вызывать все равно скорую помощь на себя на ФАП. Вот. Ну, это, вот, наверное, самые такие яркие моменты.
А вот на скорой, когда работали, не было страшно? Потому что же люди бывают разные, да, и, как говорится, заходишь, а там человек не вполне в адеквате находится, там, не знаю, за стеной с табуреткой уже
было
стоит.
Страшно,
потому
на...
что женщина есть женщина. Вы же не ходите там, ну, с, да, шокером.
Было страшно, наверное, первое время. Ну, потом, как говорят, ко всему привыкаешь, тем более так получилось, то, что я работала на подстанции, и у нас было всего 4 выездных машины, один врач в смене, и на 3 машинах работали фельдшера по одному, то есть, ну, грубо говоря, бригада состояла из водителей и фельдшера, больше помочь было некому.
Ну да, водитель, в принципе-то, он и не поднимается, он сидит,
вот,
в машине.
Ну, как бы это, опять же, уже зависит от водителя. Есть,
а то есть, если,
да,
нужна помощь?
Если нужна помощь, многие, да, соглашаются, помогают, не отказывают. У нас были такие водители, которые могли и капельницу помочь поставить, поэтому это уже от человека зависит. Ну и, в общем-то, как бы, если понимаешь...
Меня это уже не удивляет, судя по тому, что вы умеете, меня не удивляет, что водитель мог бы помочь поставить капельницу.
В плане того, что если ты как бы понимаешь, что на какой-то вызов едешь, ну, так скажем, не очень понятный, что тебя там может ждать, да, то были моменты, когда приходилось и сотрудников полиции вызывать на место вызова, чтобы они могли сопроводить, да, туда. То есть, ну, как-то выходили из положения ситуации из этого.
Ну, самое главное, все хорошо, как говорится.
Да, да.
Татьяна, вы сейчас находитесь в декретном отпуске. Сейчас вы не работаете, сейчас вы занимаетесь малышом. Как проходят вот ваши сейчас будни? Тем более вы педиатр, не только терапевт, как мы выяснили, но и педиатр. У вас есть определенные знания. Врача можно не вызывать, если что.
Наверное, ждете, что я сейчас расскажу. Да, я встаю каждый день, начинаю проверять рефлексы, чистить нос, уши, закаливание полным ходом. Как проходят мои будни? Я думаю, что они, собственно говоря, ничем не отличаются от мам в декрете. Как день сурка, покормили, помыли, переодели.
Как у мамы.
Вот. Достаточно спокойно. Малышка у нас... более чем адекватные, терпеливые, любят поспать. Вот. Но также вот хочу заметить, что занимаюсь я не только своим малышом, я еще помогаю другим малышам развиваться, так как тесно идет с моей мамской деятельностью развитие детского массажа, то есть я выезжаю на дом и помогаю мамам научить делать массаж, провести курс массажа, снять гипертонус малышам, научить ползать. То есть такие вот ежедневные ритуалы у меня тоже есть, которые меня радуют, меня всегда мотивируют. И я обожаю всех своих пациентов, всех своих мам, они тоже исключительные.
Помогают, в общем, растить другим тоже детей.
Да, да, да. Не только своего, но и другим.
Вырастила своего и 50 других детей.
Вот, и я всегда радуюсь успехам своих подопечных, собственно говоря, как своим. Потому что сегодня вот у меня, например, Мишенька пополз. Мне кажется, визга было больше, чем у мамы Мишеньки в этот момент. Как-то вот так.
Ну вот вы говорите, вот, кстати, сказали гипертонус. Бывает же у детей, наоборот, гипотонус.
Бывает
вот
гипотонус.
Вот при гипотонусе массаж тоже помогает?
Конечно. У нас же массаж, он имеет, так скажем, три функции. Да, он бывает расслабляющий, тонизирующий и ровный, когда мы сочетаем элементы в равных пропорциях. Если есть гипотонус, то мы, конечно, стимулируем, активируем те мышцы, которые у нас вялые, так скажем, да, и помогаем малышу преодолеть вот этот этап перед вертикализацией, подготовить его мышцы. Это тоже достаточно успешно все проводится.
Я так чувствую, что после декрета вы не будете уже терапевтом. Вы пойдете в педиатрию уже окончательно. Вообще какие-то мысли есть по этому поводу?
Мыслей много. Голова буквально пухнет каждый день от того, куда хочется и так, и в одно направление, и в другое, и хочется больше какой-то деятельности совершать. Но я думаю, что жизнь – это достаточно такая неожиданная вещь каждый день. Не знаешь, что будет. Я не думала, что я буду работать терапевтом, например. Но мне очень понравился этот вид деятельности. Все мои пациенты тоже, кстати, вот про WhatsApp, если говорили, уже продолжительно. Мне тоже пишут, мне пишут до сих пор. Меня поздравляли недавно с Татьяниным днем, с Новым годом, с 23 февраля, и с 9 мая, и с Троицей, и все-все-все. Вот. Но это удельно, это любовь, на самом деле, на всю жизнь, потому что это первый опыт, это такой масштабный опыт, и это хороший опыт.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир. Сегодня, напоминаю, у нас в гостях династия врачей Раменской ЦРБ, это Татьяна Машкова, участковый терапевт Удельнинской поликлиники, и сейчас мама в декрете, Ольга Воронцова и Марина Артамонова, фельдшеры сельских ФАПов. И вот сейчас в перерыве мы как раз затронули детскую тему, что зачастую мамы, которые становятся мамами впервые, очень волнуются за своих детишек, иногда чересчур. И Татьяна вот как раз сказала, что она не только педиатр, но и психолог, и массажист. То есть приходишь к пациентам, и, в общем-то, нужно обладать целым комплексом внутренних резервов и знаний, чтобы маму привести в чувство и успокоить, чтобы она не паниковала.
Да. Ну, когда мне пишут, там, описывая ситуацию, какое-то состояние патологическое, следует вопрос, что нам делать. Первое, что я пишу, это успокоиться. Потому что мама, которая находится вот в состоянии потрясения, в шоке, она, конечно, не способна здраво рассуждать над ситуацией, и любая, да, там, точка на теле у ребенка, любой крик, он сразу становится ярким, страшным и не лечится, самое главное. Никогда ничего у них почему-то не лечится.
Психосоматика.
Да, вот я тоже сейчас вспомнила про своего ребенка, что один раз нашла пятно его на теле и тоже пришла. Я говорю, что у нас здесь происходит? Врач смотрит и говорит, пятно у вас родимое.
А ключевое во всей вашей фразе – это «нашла». Не увидела, а нашла, значит, искала.
Да, надо было исследовать каждую складочку ребенка, чтобы вообще понять, что за этими складочками такими хорошими на первый взгляд скрывается, там вот родимые пятна могут скрываться. Ну, ничего страшного, это такая немножко шутка юмора, потому что на самом деле со временем понимаешь, что, да, какие-то вещи действительно не нужно в какие-то моменты паниковать, а нужно успокоиться в первую очередь и, естественно, получить консультацию врача в любом случае, чтобы либо лечить, либо забыть, если все в порядке. Сейчас у нас уже зима, но с осени мы по традиции вступаем в сезон гриппов и простуд, и дети, наверное, простудам подвержены даже больше, чем взрослые. Особенно дети, которые ходят в сады, дети, которые ходят в школу, они все это приносят. Да. Они болеют сами, они заражают
Кстати, родители потом своих... болеют тяжелее детей, потому что дети, детские инфекции, они очень заразные.
Вот какие советы есть, как уберечь себя, что вообще делать в этот период, потому что если в сад еще можно не пойти, то школу пропустить, сейчас такая тяжелая, в общем-то, программа, что потом даже и родители могут не разобраться в том, что, как с этим жить и как с этим быть. Кто у нас ответит на этот вопрос?
Уважаемые знатоки. Вопрос от Ольги из города Раменска.
Да, либо...
Ну, как уберечься? Знаете, какой-то формулы определенной нету, но я всем родителям всегда советую приобретать увлажнитель воздуха в дом, потому что это профилактика ринитов, это здоровый сон ребенка, здоровые нервы мамы посредством чего, да? Вот. Кушать сбалансированно, спать не менее 8 часов в день, витамины, прогулки на свежем воздухе и здоровый образ жизни. Как бы это ни звучало странно, да, и банально. Вот. Для детей также, пожалуйста, закаливание, какие-то кружки, секции, которые развивают выносливость, которые заряжают детей.
Физическое развитие укрепляют.
Да.
Вот вы сказали спать 8 часов, а дети-то могут как раз спать 8 часов, ну, например, там, с 12 дня до 8 вечера, а в 8-10 вечера открывать глазки и говорит: мама, кукусики, и на всю ночь, та-та-та-та-та-та. Вот, кстати, когда есть какие-то вот подобные проблемы со сном, с ночным, есть какие-то рекомендации педиатра, вот, мамочкам, как им справляться, если ребенок всю ночь плачет, капризничает, часто просыпается, что-то требует, и это не факт, что это еда. То есть вот как в этой ситуации быть, потому что я знаю, что вообще это актуальная тема для многих мамочек. Я сама с ней сталкивалась, когда у меня ребенок 2,5 месяца, по нему можно было часы сверять. В 12 часов ночи открывались глаза ровно, и до 6 утра он говорил: давай, мама,
танцуй.
Танцуй, да.
Ну, вы знаете, все зависит на самом деле от возраста ребенка. Если мы говорим про грудничков, то у них,
конечно,
естественно, да, бывает такая история, когда они путают день с ночью. И в этот момент все средства хороши, да, кто-то начинает катать по городу в машине, чтобы только спал, кто-то начинает яростно трясти в коляске в лесу, чтобы тоже.
Кто-то из родителей начинает просто пить успокоительное.
Кто-то начинает пить успокоительное, да. Здесь история, это, собственно говоря, следующая. Когда спит ребенок, тогда спит и мама. То есть, если ребенок спит днем, то маме тоже нужно спать днем, потому что ночью как раз-таки танцы с бубном могут возобновиться, да, и это уже будет иметь фатальный исход для психики мамы. Вот. А ребенок должен учиться спать в статике. То есть учеными уже давно доказан тот факт, что мозг отдыхает, находясь в покое, то есть в статичном положении. Все маятники, которые придуманы, да, для удобства мамы, раскачивая ребенка, он тут же засыпает, но сон не глубокий, он поверхностный, соответственно, ребенок постоянно пробуждается. Плюс также ребенок должен спать в своей кроватке. У нас очень часто практикуется такая история, когда малыш на грудном вскармливании, мама его, естественно, кладет с собой в кроватку, дабы не бегать постоянно, да, к этой кроватке. Маме удобно, ребенку неудобно, потому что ребенок постоянно начинает беспокоиться, он ищет грудь, ему нужно чувствовать себя в безопасности, а безопасность, опять же, равно мамина грудь. Вот, поэтому нужно приучать изначально к тому, что у каждого есть свое пространство для ребенка, для сна, для мамы, для папы тоже. Вот, поэтому здесь нужно как бы думать не о том, что вот мне сейчас так удобно, поэтому он сейчас пока будет спать со мной, а потом когда-то там через года 2-3-5 я его переложу в свою кровать, и он уже там сразу приучится. Нет, так еще проблематичнее будет его переводить в сознательном возрасте. Вот, поэтому лучше начать сразу, прям вот с послеродового отделения при переезде домой, сразу приучаем к своему месту.
Ну вот хотелось еще по поводу иммунитета спросить, особенно вот пока у ребенка формируется иммунитет. Дальше мы взрослые тоже, которые испытывают и стресс, и мало спят, и ведут неправильный образ жизни. Иммунитет у нас ослабевает. Понятно, что есть и какие-то лекарственные препараты, понятно, что сон тоже там немаловажен, здоровый образ жизни, как уже было сказано, но... Так как у нас здесь есть два фельдшера, наверняка есть какие-то свои, скажем так, издревле знакомые рецепты. Как же нам укрепить народными какими-то средствами иммунитет? Может быть, вы сами чем-то пользуетесь, запасаетесь на зиму витаминчиками какими-то?
Малиновое варенье. Потому что в малине содержится вещество, которое... идентично аспирину. Очень хорошим жаропонижающим эффектом обладает. И вкусное.
Все же, все не аспирин, да? А кровь разжижает?
Тут, к сожалению, нет такой стратегии у него.
Нет такой функции. Ну, малина, да, почему бы нет? Мед, наверное, тоже, я думаю.
Мед, малина, аскорбиновая кислота. Больше аскорбинки, обильное питье.
Ну да, вот во время, когда твой организм заболевает, не просто так же говорят, витамин С. Только вот когда говорят убойную дозу,
укрепляет
стенки. Я думаю, что же это за убойная доза? Это целую пачку надо сразу скушать.
На самом деле, очень хорошо, уж если там мы обращаемся к народным средствам, да, морсы, ягоды, очень хорошо морсы с красной смородиной. У него, кстати, витамина С гораздо больше, чем морсов там с лимоном. И это уже доказано, вот, действительно работает. Хотя, честно сказать, я...
Очень многим имбирь помогает в качестве народных средств.
Да, в том году его весь купили. В начале марта.
Знаете, на самом деле можно пить что угодно. Главное, чтобы это был питьевой режим сформированный, чтобы уменьшать интоксикацию организма.
У меня сразу возник вопрос. В то время, когда Ольга Олеговна собирала смородину, где были остальные?
Все вместе собирали.
Мы все собираем всегда, да. У бабушки на огороде всегда организован... тотальный сбор черной смородины. И все, кто во что гораздо. Кто-то замораживает, кто-то варит варенье, кто-то компоты, кто-то еще что-то делает.
Татьяна, вы еще работали с коронавирусными пациентами?
Да, в самом начале.
Да, как это 20-го года получилось? То есть педиатрию прошли, терапию прошли.
Потом самое страшное. Потом пошла коронавирусная инфекция. Нет, начиналось это все в конце февраля, собственно говоря. Не так это было страшно, не так это было обширно, как это все приобрело к концу 2020 года. Вот, это все набирало обороты, так скажем, с конца февраля, когда люди начали массово возвращаться из отпусков, из командировок, начались вот эти бесконечные постановления из Роспотребнадзора, наблюдение за данными пациентами, мы их курировали, то есть это постоянные обзванивания, это вызовы на дом, то есть сил не хватало, и действительно Удельницкая поликлиника, наверное, отражала удар, так скажем, очень стойко, потому что при том наличии персонала, который там есть, это все-таки очень малое количество, это два терапевта было всего на всю поликлинику.
Ну, да.
И врач общей практики Нескородьев Евгений Анатольевич, потрясающий душевный человек, работал в итоге один со всей этой массой документов, людей. Вот. Но на самом деле, говоря о данной ситуации, можно отметить, что мы справились достаточно хорошо. Все действовали сообща, весь медперсонал был задействован, то есть от санитарок до врачей все оказывали помощь, узкие специалисты были тоже к этому, ко всему причастны, то есть обслуживали вызова, записывали документацию, ездили на забор мазков, то есть мы работали как единый организм, мы старались, по крайней мере.
Ольга Олеговна, Марина Олеговна, есть вот сейчас наверняка вызова, которые с подозрением на коронавирус?
Ну,
или
у нас не только с подозрением, у нас и подтвержденные есть.
Как вы работаете с этими пациентами? Как-то отличается работа, мне просто интересно,
ну,
в ФАПах?
Данные пациенты лечатся на дому, в амбулаторных условиях. Также забор мазков производится, да, то есть это...
Вы сами забираете
мазки. Да, берем мазки, и, допустим, если это был первый мазок, то потом, естественно, приходится брать контрольный мазок, если диагноз подтвердился, да, то пациенты лечатся амбулаторно, такие пациенты обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции. Ну, естественно, если возникают какие-то осложнения, присоединяются, допустим, пневмонии, да, то в зависимости, конечно, от степени поражения, либо пациент остается в пневмонии лечиться дома, либо госпитализируем, и потом уже по выписке из стационара также наблюдаем еще 2 недели на дому пациентов этих также, либо и обзваниваем, и активно посещаем.
Ну, то есть и идет связь по
постоянная
телефону, постоянно
связь,
мониторинг.
Да, постоянно, да.
А сейчас с начала декабря в Раменскую ЦРБ поступили прививки от коронавируса. В ФАПах их еще нет, насколько я понимаю.
Нет.
Вот, но работают и начинают работать мобильные пункты вакцинации. Вы как-то из ФАПов людей перенаправлять? Может быть, кто-то приходит и говорит,
да,
что
мы сейчас
хотим
всех
сделать
желающих,
прививку.
Да, всех желающих мы составляем списки, да, эти списки передаются в амбулаторию. Либо люди сейчас могут сами через портал госуслуг записаться на бесплатную вакцинацию в Раменскую поликлинику. Вот. Ну, вот, в общем-то, пока сами мы не вакцинируем. То есть пока мы просто как бы ведем активно, так скажем,
агитацию,
да, то есть это
на самом деле люди очень многие хотят, люди напуганы, спрашивают, приходят, желающих много, поэтому списки составляются, передаются в амбулаторию, а непосредственно потом уже в ЦРБ, поликлинику.
Ну вот по вашим наблюдениям, кто чаще всего подвержен, да, кто болеет в основном? Пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, молодежь, дети?
Ну, в принципе, болеют все. Угу. Болеют все, но все зависит как бы от степени тяжести. Конечно, тяжелее болеют пожилые люди, особенно люди с хроническими заболеваниями. Да, они и выздоравливают, выздоровление у них идет достаточно медленнее и сложнее. Вот. Ну, по поводу деток, да, были, ну, тут у нас даже, да, на участках были случаи, когда подтверждалось у детей коронавирусная инфекция, но, слава богу, вот у нас в данном случае все это проходило очень, ну, достаточно легко, в легкой форме все это у детей проходило.
То есть помимо коронавируса ведь никто не отменял и
другие
заболевания, которые
конечно
нужно... А на ваших фельдшерско-акушерских пунктах есть там какая-то стоматологическая, гинекологическая помощь, какие-то вот такие?
Нет,
вот?
Нет.
Это отправляются в город, если нужна помощь этих специалистов?
Ну, стоматологи у нас в амбулаториях есть. Вот у нас в Афонской амбулатории у нас стоматологи есть, у нас... 2 врача общей практики, Разоренова Людмила Васильевна, Черноволик Елена Валерьевна, педиатр, можно там у нас анализы сдать, физиокабинет работает, а так узкие специалисты все в Раменскую поликлинику, конечно, направляются.
Ну, вы, получается, работаете, ну, как бы, одни на своем пути, то есть
да.
Вы являетесь врачом, и вы работаете...
Без медсестры.
Нет, я имею в виду. А вот если отпуск, например, у вас, вас как-то заменяют или что? Вы
фельдшер
24/7, круглогодично.
Нет, отпуска, конечно, нам даются, но если есть такая возможность в амбулатории, да, кем-то заменить нас на время отпуска, то да, есть такая замена. А если нет, то пациентам приходится обращаться в амбулаторию непосредственно. Конечно,
ну, то есть уже ездить на более
ездить далеко, да,
расстояния
конечно.
Большие, что, в общем-то, не всегда удобно
ну, да,
этому пациенту. А какую-то вот отдачу вы чувствуете от пациента в своей работе? Они, может быть, благодарят, может быть, приходят, там, тортик приносят и говорят, вот, попейте с чаем, вы нам так помогли, там. А, то есть, какое-то вот такое
знаете,
взаимодействие душевное, скажем
да,
так.
Да, душевное вот, взаимодействие всегда есть. У меня есть одна бабушка замечательная, ей уже под 90 лет, она ходит ко мне сама всегда пешком за несколько километров на прием, она никогда не вызывает на дом. И вот один раз мне это запомнилось больше всего, она меня решила отблагодарить и из другой деревни принесла мне пакет 10-килограммовой картошки. Вот. То есть как она его донесла, я его просто поднять не могла. Ну, старенькая бабушка под 90 лет, а из другой деревни с пакетом картошки. Вот, то есть доходит до такого. Благодарят по-разному.
Это замечательная благодарность, я считаю. Конечно. То есть это действительно от души, это не то, что как бы наигранное для галочки, это действительно то, что человек хочет показать, как он благодарен. Я вас немножко перебила, Татьяна.
Да, я хотела сказать, что когда работаешь в медицине, вот меньше всего задумываешься о благодарности от пациентов, думаешь скорее о том, как помочь, и лучшей благодарностью станет твоя правильная тактика ведения данного пациента, правильная диагностика и его дальнейшее состояние. То есть придет он к тебе дальше уже за помощью, не придет он к тебе за помощью. То есть у нас же есть такая вещь, как сарафанное радио, да, и она прекрасно работает в нашем маленьком городе. Все знают о том, тот или иной доктор правильно диагностирует, правильно лечит, неправильно. То есть самая лучшая благодарность, когда пациент к тебе возвращается заново.
А еще бывает такое, когда пациент сходил к узким специалистам, всех обошел, пришел вот с такой выпиской, с назначениями, говорит: посмотрите, пожалуйста, правильно ли мне все назначили. Я говорю: послушайте, я фельдшер, как я могу менять? Это говорит о том, что человек доверяет. То есть, значит, этому человеку ты помог.
Важно ваше мнение.
Да, ему, значит, ты когда назначил лечение, ты ему помог, он выздоровел, поправился. Но мы же не можем лечить все болезни, но они считают, что, оказывается, можем. И поэтому они приходят с этой выпиской. И вот, то есть, когда человек тебе доверяет, вот самая такая благодарность, то, что он знает, что...
Никогда не забуду случай. Тоже у меня бабулечка была, да, на приеме. Я ее направила к окулисту. У нее, значит, диагноз не совсем был по моей специфике, так скажем. Я отправила к окулисту, она сходила, проконсультировалась, строго принесла мне выписку, положила на стол, говорит: вот, Татьяна Сергеевна, я сходила, мне все сказали, что надо делать, но у меня следующий вопрос. Я говорю: какой? Она говорит: а мне очки нужны? Я говорю: позвольте, вы же только что
окулиста.
Она на меня сидит, смотрит, я говорю: ну я кто? Она опять на меня смотрит, я говорю: ну я-то терапевт. Она говорит: но все равно, очки-то какие. Это, конечно, всегда умиляет очень.
Ну да, я считаю, что, конечно, вот это взаимодействие, особенно когда оно такое вот доверительное, душевное, ну, многого стоит. Конечно. То есть, когда люди идут с позитивом, а не с негативом, хотя, наверное, конечно, ситуация бывает разная.
Да, ситуация разная.
Вот,
и люди разные.
Люди бывают разные. Вот, кстати, я не спросила, анализы на ФАПах берете вы, то есть есть там вот баночки принесли, кровушку сдали?
Ну, то есть, смотрите, как бы это, ну, организовано сейчас пока так, что даже если мы их берем, то все равно их приходится сначала отправлять
отвозить
в амбулаторию. Да, то есть нет такого, чтобы, да, было как-то пока у нас не налажено. Вот там, да, был такой момент, что собирались наладить, чтобы, допустим, объезжала машина, забирала у нас эти анализы, ну, пока нет.
А запись ведется через компьютер или все равно у вас есть бумажный носитель, в который вы записываете там Иванова АА, там такого-то года рождения пришла, диагноз
такой-то? Там приходится работать и в ГИМИАСе, то есть это вот, да, программа, которая по Московской области, то есть записи через компьютер, ну и плюс много дублируется, да, бумажный носитель.
Потому что все-таки компьютер, да, а вдруг там перегорела плата.
Да, да.
Ненадежная штука,
ненадежная. Нет информации. Девочки, у нас остается немного времени. Сейчас мы подходим к концу нашей передачи. Но хотелось бы вот у каждой из вас в конце спросить, что для вас самое главное в вашей профессии? И вообще, может быть, какие-то у вас вот пожелания, планы личностного характера или рабочего характера. Давайте, с кого начнем? Ольга Олеговна.
По старшинству.
По старшинству, давайте.
Ну, на данный момент, в принципе, ничего мне не хотелось менять в своей работе. Ну, что касается условий на ФАПе, то это отдельный разговор, конечно. У нас многие здания ФАПов требуются ремонт. Конечно, много можно долго перечислять. Ну, и не хочу я сейчас этим засорять эфир. Вот. А в плане вот именно, что касается работы, мне нравится моя работа. Я получаю от нее удовлетворение. Хотя, не скрою, были моменты, когда вот хотелось все просто бросить, сказать: все, я завтра ухожу. Но это было либо какая-то там чрезмерная, может быть, нагрузка, или там какие-то, как вы говорите, бывают разные пациенты, были случаи. Но это было, может быть, там лет 10 назад. Сейчас уже такое бывает редко. как говорят медики, обладают, как это ни прискорбно звучит, чем больше опыт, доли цинизма какой-то, да, мы обрастаем кожей, на что-то мы не реагируем, но потом мы работаем с больными людьми. На это надо делать скидку. Поэтому.
Марина Олеговна.
Ну, в общем-то, я, наверное, тоже особо менять пока ничего и не планировала, да, я поработала там какой-то период времени на скорой помощи, да, в принципе, работа мне это очень нравилась, я получила на ней колоссальный, огромный опыт, который мне сейчас очень помогает в моей работе, поэтому, в принципе, пока меня, ну, вот, в плане моей работы все устраивает, особых планов я, знаешь, на какие-то большие изменения нет.
Татьяна, ну у вас сейчас декрет, которым вы уже думаете.
Да.
Ребенок маленький еще. Ребенок только недавно
конечно,
родился.
Да. В планах закончить ординатуру, дальше развиваться в более узком направлении. Вот, скорее всего, это будет гастроэнтерология, либо неонатология.
Меня уже ничего не удивляет.
Вы знаете, меня тоже уже ничего не удивляет в этой ситуации.
Я уже уверена, что вы можете вот просто заменить сразу 10 специалистов.
Вы знаете, вот как раз-таки ваши слова меня натолкнули на такие тоже мысли определенные. У нас люди всегда стремятся больше получить корочек. И вот и там терапевт, и лор, и невролог, и окулист, и вот все-все-все-все-все. Чем больше, тем лучше. Но я считаю, хорош тот специалист, который состоялся в чем-то одном. Он выбрал свою линию, он верен своему пути, он развивается в данном направлении, он ценен своим пациентам, он ценен себе, его мнение ценно для его коллег. И поэтому я считаю, что все-таки нужно идти одним путем и быть. Никто не спорит о том, что нужно бесконечно расти, развиваться. Да, это все прекрасно. Но основной вид деятельности все-таки должен превалировать над теми ответвлениями, которые ты выбираешь по жизни. Вот. Для меня очень важно, чтобы те мамы и те дети, которые попадают в мои руки, получили то, что они хотели от меня получить, чтобы я оправдала их надежды, их ожидания. И на самом деле нет ничего печальнее, чем получение, да, каких-то сообщений таких, то, что вот нам плохо, нам нужна помощь. Да. Гораздо приятнее получать восторженные отзывы, то, что мы поползли, а мы перевернулись. Но это же здорово, здорово, когда растет здоровый человек, новый член общества, которому ты имеешь непосредственное отношение, которому ты помог.
Ну и на этой позитивной ноте мы завершим наш эфир. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что вы были с нами. До свидания.
Всего доброго.
До свидания. Спасибо.